Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Мы продолжаем серию интервью, посвященных году педагога и наставника. У нас в гостях доцент, кандидат философских наук, преподаватель психологии и педагогики Екатеринбургской духовной семинарии Ольга Романовна Сигнаевская. И мы сегодня продолжим нашу беседу про актуальные проблемы развития российского образовательного пространства. В прошлой передаче мы пообещали рассмотреть условия для организации диалога между светской наукой и религиозным мировоззрением, а также более подробно описать культурологическую парадигму образования в контексте русской культуры как некого противоядия трансгуманистической идеологии. Здравствуйте, Ольга Романовна.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наша сегодняшняя беседа о философских парадигмах современного российского образования, точнее, не сегодняшняя, а прошлая, завершилась тем, что мы отметили некий системообразующий характер культурологической парадигмы и значение русской культуры православного мировоззрения. И в связи с этим у меня к вам, наверное, первый вопрос будет таким. Если помните, вы подчеркнули, что сама культурно-историческая ситуация в современной России созрела для декабрьского указа президента России о возрождении и сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей и прежде всего в системе образования. Давайте спрошу вас о том, что именно вы имели в виду, ну как-то раскрыть эту тему.
Спасибо. У известного русского философа Николая Бердяева есть работа «Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы», опубликованная в 1924 году. Видя агрессивное уничтожение православной веры, храмов, монастырей, священнослужителей, философ пишет, что через 100 лет вся русская земля будет покрыта храмами, наступит эпоха нового средневековья. Ему принадлежит и такая мысль, что Русь в 1988 году была крещена, но была просвещена. Это реальное просвещение начнется через 100 лет. Если вспомнить Россию 1924 года, то такое пророчество было достаточно дерзким. Именно в это время мы сейчас и присутствуем. Действительно, с 1993 года активно строились храмы, возрождалось духовно-нравственное просвещение, духовная жизнь. Реально в свободном доступе появилось огромное количество бесценнейшей литературы. Но сами ориентиры общественного, социального успеха в повседневности были, к сожалению, несколько иные. Если совсем тезисно, по сути, то это служение золотому тельцу. Господство философии «человек человеку волк» все имеет материальный эквивалент. Деградация семейных уз, сексуальная вседозволенность, девальвация в системе образования отечественных ценностей, мультикультуризм и тому подобное. Но сам архетип русской души, он ведь совершенно иной. И, на мой взгляд, все это было неким обезьяничеством, так и не принесшим русскому человеку той глубинной радости, которую он жадно искал в благах западной цивилизации. Одним из главных факторов человеческого счастья являются добрые отношения. Люди нуждаются в любви, дружбе, поддержке, социальной связи. Также важна хорошая коммуникация с близкими, с друзьями, которая помогает раскрыть свои эмоции, чувства, позитивно влияет на устойчивость и равновесие психологического состояния. Ментальность русской культуры имеет базовые основы, и эти основы в евангельских ценностях, где априори заложено другое отношение в системе «человек-человек», чем то, которое мы пытались эти 30 лет активно эксплуатировать. Поэтому где-то в глубинах современной соборной русской души зрела такая интенция, что надо искать другую дорогу к счастью. Потребность в Создателе, радость искренней веры сегодня прорывается в большом количестве человеческих сердец. Я только на той неделе приехала из Оптиной пустыни. Также была в Коломенских монастырях, духовной школе Коломны, посетила соборы Москвы, и везде служатся литургии, полные храмы, люди причащаются, и везде все радостные, умиротворенные, спокойные, в глазах свет и добрая надежда. Все это позволяет мне сделать вывод, что ценностно-онтологический надлом, в хорошем смысле этого слова, по возрождению традиционных духовно-нравственных ценностей у россиян случился. Думаю, случится он и в системе российского образования. Защищая свою традиционную сущность, человек противостоит расчеловечиванию языка, культуры, себя, а это здоровый и естественный процесс.
Кстати, о вашем интервью о философских парадигмах образования и педагогики. Я спросила мнение самих педагогов о том, не слишком ли оно было какое-то сложное, наукообразное. И ответы, к счастью, были положительные, всем все было понятно, мысли хорошо были выражены. И главное, что мы задели те мысли, которые сегодня тревожат простого учителя. Многие сказали, что главная мысль там была в том, что учитель – это не тот, кто учится, а тот, у кого учатся.
Интеллектуальный и культурный уровень педагогов, работающих с детьми, сегодня высокий. И мне было бы странно, если бы наше интервью они посчитали чем-то теоретически перегруженным. Другой вопрос, как тонко и глубоко был услышан посыл сказанного. Это востребованность в современной культуре возрождения уважения к учителю, к наставнику. Это целое искусство уметь уважать. Этому тоже надо учить. А без этого элемента, увы, ничего не получится. Есть такой современный австрийский психотерапевт Элизабет Лукас, кстати, ученица Виктора Франкла, доктор психологии, основатель Южно-немецкого института логотерапии. И у нее есть ряд книг, переведенных на русский язык, по искусству уважения вообще, в семье, в школе, по феномену цифровых детей. И в этих книгах на большом теоретико-практическом материале доказано, что настоящего воспитания не может быть без уважения. В книжном магазине видела закладки для школьников с 9 советами: слушать не перебивая, говорить не обвиняя, давать не жалея, обещать не забывая, отвечать не споря, уступать не претендуя, делать не жалуясь, верить не сомневаясь, прощать, не упрекая. Возможно, с этого имеет смысл сегодня начать ежегодные, еженедельные разговоры о главном, которые проводятся в наших школах.
И все же, по вашему мнению, возможен ли диалог между светским мировоззрением и религиозным в рамках развития образовательного пространства в России? Ведь в конечном итоге возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей без православия так и может остаться простой фикцией.
Да, основа русской культуры, ее сакральное ядро, ядро ответов на глубинные вопрошания человеческого духа – это православие. Это некая системообразующая ось российского культурного и государственного существования. Меня немного удивляет, когда гуманитарии агрессивно относятся к феномену веры, религиозному сознанию. Возможно, это пережитки атеистической пропаганды. Насколько возможен полноценный диалог? Ровно настолько, насколько каждый из нас и общество в целом будет погружаться в культуру, осознавать свои исторические корни. Увы, это единственное условие, при котором возможно созидательно двигаться вперед. Если обратиться к философии науки, а это самостоятельная научная дисциплина, то там, рассматривая, например, тот же постнеклассический образ науки, становится очевидным, что противоречия между научным и религиозным мировоззрением не существует. Эти учебные курсы читаются в серьезных аспирантурах, докторантурах. Если посмотреть личные дневники выдающихся ученых, которые сейчас активно издаются, их цитаты, то почти все они признают великую гармонию творения и наличие Творца, ее создавшую. Сторонников естественной природной эволюции, сделавшей из обезьяны человека, среди них нет. То, что между верой и знанием нет противоречий, вывел и Фома Аквинский в VIII веке. Он писал: «Есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в природе, и мы именуем его Богом, верую, чтобы понимать». И он нисколько не умалял рациональное познание с помощью разума человека, с помощью органов чувств, которые ему даны. Путь к Богу – это не только вера, но и понимание законов мироздания. Действительно, вся схоластическая культура занималась объединением веры и знания. У человека два крыла – знание для исследования материального, видимого мира, и вера для исследования духовного, невидимого мира. И средства познания, и сама методология – там совершенно разные. Есть научные методы, научная методология в каждой предметной области. И на основе этих методов через органы чувств и идет познание материального мира. А есть духовное, невидимое для человека пространство. И там эти методы непригодны. А какие же там методы познания? Нам советует Сократ: познай себя, и ты познаешь весь мир. А в Евангелии прямо написано: чистые сердцем Бога узрят. Отчего же чистится постоянно природное сердце, и кто может помочь каменное сердце сделать полным жизни и радости? Мы с семинаристами в курсе психологии в этом году особое внимание уделили пониманию и развитию эмоционального интеллекта для духовной безопасности современного человека. И пришли к выводу, что быть ропщущим пессимистом, постоянно недовольным, раздраженным, занудным, заниматься постоянно критиканством, образованный человек не может априори. Образованный – это радостный, умеющий прощать, умеющий искренне радоваться достижениям другого, вокруг которого атмосфера спокойствия, уверенности. Он не может негативно фонить вокруг своими словами, мыслями, не может себе позволить транслировать свое плохое настроение на других. Это постоянная работа по переработке негатива в позитив, которая невозможна без четких и ясных ценностно-смысловых мировоззренческих ориентиров. И именно это позволяет человеку сохранить ясность ума до глубокой старости, сконцентрироваться на главном и правильно воспринимать обстоятельства личной жизни, быть более гибким и успешно справляться с любыми изменениями. А вот эти ценностно-смысловые ориентиры и находятся в сакральном ядре культуры, то есть в религиозном сознании. Помню, когда я училась в педагогическом институте, у нас был предмет «Научный атеизм». И преподаватель на семинаре показывал нам газету «Апрельский номер» за 1961 год. Это было связано с тем, что состоялся первый полет человека в космос. Я запомнила, что на первой странице был нарисован седовласый старичок на облаке и написано, что, мол, Юрий Гагарин его там не увидел, а, следовательно, Бога нет. Вот такая примитивная, по-детски смешная пропаганда атеизма, а следовательно и мышление, и миропонимание, и самой сути природы духовного знания. Критическому мышлению понятно, что для познания Бога методы науки непригодны, и поэтому вести какие-то споры в этом пространстве – это полный абсурд. Между философией и религией нет противоречий, они дополняют друг друга и образуют единство. Тот же Фома Аквинский писал: «Мир – это творение Бога, и поэтому он несет в себе тайну божественного замысла, которую мы можем попытаться разгадать разумом. Это не прямой путь, он не даст нам полного понимания, потому что возможности человеческого разума ограничены». Но его также можно использовать, чтобы приблизиться к Богу. Философия при всей своей важности вторична по отношению к религии. Фома Аквинский определяет философию, а именно в ней было заключено все развитие современной науки, как служанку богословия, как его помощницу. А второй путь постижения великого замысла Бога – это вера, божественное откровение, нечто такое, что ускользает от человеческого разума, но при этом необходимо для спасения души. Мудрость, по мнению Аквинского, – это высшее знание о Боге. Он выделяет три вида мудрости: мудрость благодати, высшая из всех, мудрость богословия, основанная на вере и использующая разум для понимания, метафизическая мудрость, чьими инструментами является разум и знание. Каждый есть сам творец своей жизни, и да воздастся ему смерть, кою он заслужил деяниями своими. Я бы в этом контексте предложила еще одно понимание образованного человека, которое новой образовательной парадигме в России необходимо взять на вооружение. Образованный – это мудрый человек, который реализует конкретные жизненные принципы в своих поступках, способен менять свою жизнь к лучшему и, как следствие, жизнь окружающих его людей. И уже конкретно отвечая на ваш вопрос, что же мешает полноценному диалогу между светским и религиозным духовным образованием, я отвечу: это сцентизм. Именно материалистическое мировоззрение ставит науку и способы ее познания как высшую ценность. Религия не спорит с наукой, она выявляет несостоятельность идеологии сциентизма. Проблема не в науке как-то в таковой, а ее обожествлении, окумировании. Тенденция к закреплению гегемонии научного метода познания среди других выражена сегодня достаточно отчетливо. Это гипертрофированная вера в науку, когда на шкале культурных ценностей она и ее возможности становятся кумиром, требующим безальтернативного поклонения. Современная культура пронизана сциентизмом, то есть возведением научного знания в степень наивысшей культурной ценности, самодостаточного условия ориентации человека в мире, высшего эшелона мысли. Очевидно, что сциентизм стал порождением западноевропейской мыслительной традиции, неким логическим этапом в ее развитии. Он послужил базой для современных западных технократических, позитивистских, либеральных социологических концепций, влияние которых сказалось негативно и на российском менталитете. Увы, но в этом контексте вера в науку может рассматриваться как некий культ, вступающий в отношения открытой конкуренции с религиозными системами. Одно дело – наука как инструмент для практической деятельности, оттачиваемой в преодолении разного рода сомнений, и совсем другое дело – категорическая убежденность в непререкаемых выводах науки. Хотя с позиции диалектического мышления, с наукой как таковой, эта убежденность малосовместима. Сегодня, войдя в полосу трансформаций и кризисов, становится понятно, что на многие масштабные вызовы наука не способна дать исчерпывающих ответов. С другой стороны, религиозный опыт познания истины никак не менее богат и насыщен, чем научный. Человеческой мысли всегда был присущ поиск верной пропорции между сферой духа и сферой разума. Это значит, что религия постоянно соприкасалась и соприкасается с наукой. И если наука сегодня избавится от оков сциентизма и процесс аккумирования науки прекратится, то между религиозным и научным мировоззрениями может состояться конструктивный и плодотворный диалог на благо российского образования в частности и всего человечества в целом.
Понятно, что противоречие между наукой и религией во многом искусственно, и это следствие, конечно же, нашего атеистического прошлого и в чем-то, наверное, недостаточного погружения в культуру. И этот диалог, он необходим для развития и, в первую очередь, конечно же, для системы образования. Но я, насколько знаю, в России в целом, ну и, конечно же, в научном пространстве нашего города Екатеринбурга регулярно проводятся научные конференции с целью как раз-таки этот диалог создать. И сейчас в связи с указом президента и в целом активного развития духовного образования в России, научных мероприятий такого формата, я думаю, что будет становиться все больше и больше. Они как-то недостаточно эффективны, по-вашему?
Организация любого подобного мероприятия – это очень большая работа. Сам факт, что они проходят, это уже некий момент, который так или иначе меняет общественный резонанс. Но я хотела бы отметить, что этот резонанс может быть более деятельностным. Секциям по проблемам образования и педагогики не хватает теоретического уровня, его однозначно надо повышать, так как на нем можно более емко и универсально формулировать проблемы, которые актуальны и которые надо решать, находить общие пути решения, работать на уровне методологии. И к проблемам развития и разработки концепции российского образования, вопросов отечественной педагогики должны подключаться в помощь педагогам философы, антропологи, богословы. Я на той неделе участвовала в подобной конференции. Были интересные доклады по современной отечественной музыке, художественной прозе с глубоким православным основанием. Был психолого-педагогический анализ проекта «Иван Англии в манге. Это понятно, так как привитие человеку художественного вкуса, сообщение ему неких опорных знаний в области литературы, кинематографа, музыки, есть составная часть работы по национальной безопасности. Почему бы не сделать по результатам конференции меморандум, где составить своеобразный путеводитель в мире культурных продуктов и культурных отбросов, где, как в лабиринте, бродит наш современный подросток, рискуя заблудиться, и не разослать его по соответствующим государственным органам управления. Также возможно взаимодействие кафедр философии, истории, психологии, педагогики, светских вузов с соответствующими кафедрами духовных семинарий. История многих из них 300 и более лет. И такое взаимодействие позволяет всем участникам реально увидеть причины, благодаря которым русская культура неизменно остается востребованной. Мы все сегодня понимаем, что разбираться в культуре значит быть защищенным. Война цивилизаций предполагает знание основ культурного пространства, в котором мы находимся и которое должны охранять.
А какова, по вашему мнению, миссия Русской Православной Церкви в понимании этих культурных основ?
Важная миссия Церкви – служение национальным интересам русского общества. С самого начала своего исторического существования на Руси Православная Церковь содействовала объединению разрозненных славянских племен в единое государство. Учреждение на Руси православия имело исключительно важное значение для русской нации, определяемое не только тем, что христианство устранило хаос обычаев разных племен, обняло Русь союзом духовного единства и приготовило людей к другой, лучшей эпохе народной жизни. Русская православная церковь решающим образом содействовала сохранению единства русской земли, а затем, когда Русь стала многонациональной державой, содействовала сплочению входящих в нее народов. Распространение на Руси просвещения церковь следовала примеру Византии, бывшей в то время, строго говоря, единственной страной подлинно культурной во всем европейском мире. История русской культуры начинается именно с крещения Руси, когда языческое время остается за порогом истории, когда Русь восприняла первое, исключительное по своему историческому значению, культурное влияние Византии. Святой равноапостольный князь Владимир, утверждая на Руси христианство, заботился о культурном образовании своего народа. Введенное им систематическое школьное образование объясняет закономерность появления в домонгольскую эпоху таких выдающихся литературных произведений, как «Слово о законе и благодати» Илариона, митрополита Киевского. Это произведение восхищает не только красотой и стройностью построения, но и высочайшим богословским концептуальным содержанием. А это значит, что на Руси была и соответствующая аудитория. Если говорить о существовании Константинопольского университета, то на Руси такими высшими заведениями средневекового типа был, например, Киево-Печорский монастырь. Система образования в Древней Руси не копировала структуру учебных заведений в Византии. Для произведений русских авторов XI-XIII веков характерны оригинальность, связь с потребностью общества. Из стен Киево-Печорского монастыря выходили деятели культуры, блестяще знавшие богословие, греческий язык, церковную литературу, риторику. Устроение церкви на Руси сопровождалось расцветом просвещения. Все представители русской словесности, все наши замечательные умы, наши передовые люди, реально мыслящие, образованные, честные, благородные, даровитые, все отличались религиозностью. И это исторический факт. И если некоторым случалось отдать дань молодости, подвергнуться искушениям, то в зрелых летах, в лучшие свои минуты, вследствие размышлений, опытов знакомства с жизнью, они обратились на прямой путь богообщения, с большей твердостью и заявили свои искренние и глубокие убеждения. Византийская церковь старалась приобщить Русь к вековой византийской культуре, способствовала приятию культуры в нашей стране, до осознания ее Святой Русью. Русская народность есть же продолжение ее церкви, так как Святое Православие породило свою государственность, свое национальное сознание, высокую культуру, святость стала величайшим идеалом для всех на Руси. И все другие добродетели, как милосердие, правда, долг перед Родиной, совесть, благочестие, мужество освящались идеалом святости. И часто на закате лет, уходя в Небесное Отечество, русские люди принимали монашеский постриг, благоговея перед святым православием. И в духовных школах сегодня особое внимание уделяется традиции русского богословия, которое, с одной стороны, всегда было включено в контекст мирового христианского богословия, с другой имело свои уникальные особенности, требующие сегодня пристального изучения. Поэтому удивительно, почему у нас в стране с таким богатым культурно-историческим наследием детские чаты наполнены матом. Дети парят, вдыхая электронные пары какой-то никому неизвестной по содержанию жидкости, обжигая легкие, разрушая мозги уже на биологическом уровне. Как можно ввести в морок народ с такими мощными корнями?
То есть всем участникам образовательного процесса сегодня надо осознать, что идет битва за то, чтобы человек не стал образованным в своей же отечественной культуре, чтобы не уважал наставников, чтобы был неким космополитом без имени, без пола, и чтобы был переизбыток какой-то ненужной информации, постоянный стресс от изобилия разнообразных тестов, и при этом никакого личностного развития, полный отрыв от своих исторических и культурных основ. Как говорит народная мудрость, хочешь победить врага, воспитай его детей, а вернее, разрушь его детей.
Да, это и есть геополитика. Отбить у ребенка живой интерес, любовь к учебе, подменить ценностную мотивацию. Смысл системы образования – это и смысл существования государства как такового. Что заложено в человеке в младенчестве, в подростковом возрасте, то и прорастает потом. В основе образования должно быть заложено достоинство человеческого личности, что мало совместимо с идеями человеческого капитала, кастового подхода, той же евгеники, теми же страстными попытками вывести нового человека, который хорошо бы вписался в новые производственные цепочки, человека одной кнопки. Он владеет функциями, компетенциями, но совершенно не понимает каких-то сущностных вещей, понимание которых возможно только при обретении некой целостности мировоззрения, что, собственно, и может дать универсальная система знаний, заложенная в русской культуре, классическая русская школа, которая немыслима без этической составляющей, духовно-нравственной основы, как и было отмечено в декабрьском указе президента. Поэтому в сложившейся ситуации генеральная задача заключается в том, чтобы через заданный ракурс русской культуры проанализировать, как проекты тотальной цифровизации образования коррелируются с манифестируемыми идеями и какое там место отводится непосредственно педагогам, родителям. Последние уже поняли, что идеология онлайн-образования – это узкие компетенции, это не обретение себя в профессии. Трансгуманистический проект трансформации образования – это точно не про образование, это скорее про расчеловечивание и тотальное управление в четвертой промышленной революции. Кстати, в американских фильмах типа «Матрица», «Аватар» все эти научные эксперименты над человеком показаны, как управлять человеком через него самого. Нас приглашают и ведут в метавселенную, где, по сути, из человека извлекается только мозг. Мы все должны сегодня подумать, в каком положении окажется человек в этом новом посткапиталистическом обществе и насколько это созвучно русской душе и нашей исторической правде. И, конечно, все это должно быть перенесено в контекст академической, научно-философской, гуманитарной дискуссии на международные академические платформы. Это сегодня стержневая тематика. Что будет с человеком? В какую ценностно-смысловую онтологию его встраивают? Какая идеология господствует сегодня в академической гуманитарной среде? Возможно, под эту задачу должны быть созданы и научно-практические центры, серьезные научные журналы, где бы и публиковали свои статьи как представители духовного, так и светского образования. Это одна из составляющих эффективной реализации указа президента о сохранении и возрождении духовно-нравственных ценностей, без которых человек утрачивает себя по определению и без которых невозможно никакое образование и воспитание.
Вы часто говорите об особой русской душе, о русской ментальности. Можно ли как-то более объемно нашим радиослушателям пояснить, в чем эта особенность заключается?
У философии есть много определений. В частности, ее понимают как самосознание культуры. Что же такое самосознание? Опять же, с философских позиций это непрерывный акт рефлексии осознания себя. Поэтому, чтобы нам хоть как-то приблизиться к осознанию русской ментальности, можно, например, проанализировать русскую философию.
Ольга Романовна, все-таки извините, но хотела бы у вас уточнить вообще о природе философского знания, ведь, по сути, это такие высокие образцы мыслительной деятельности лучших представителей человечества, если хотите. И мне думается, что они должны быть универсальны. Разве они могут носить какой-то узконациональный характер?
Это действительно очень серьезная научная дискуссия, и вопрос о своеобразии русской философии ведется, имеет вообще многовековую историю. Вот примерно с 40-х годов прошлого века начали обсуждать, можно ли говорить о русской философии как самобытном и оригинальном явлении, или же более правильно говорить о философии в России, то есть о существовании в России философских идей, корни которых лежат не в России, а за пределами. В России же они лишь распространяются, но не рождаются. Итак, на протяжении более полутора веков эта проблема постоянно актуализировалась, обозначив, по крайней мере, три основных позиции, к которым примыкают те или иные историки русской философии. Суть первой, к которой вы, Мария, своим вопросом себя и отнесли, заключается в следующем. В мире вообще нет национальных философских школ, ибо вся история философии свидетельствует о возможности развития мысли в опоре на все богатство идей, существующих в мире. Один из ярких представителей западничества, Петр Яковлевич Чаадаев, так и писал, что мы, русские, не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали человеческому прогрессу. Эту же позицию разделяли и русские марксисты. Их логика была такова. Философская мысль наднациональна, всемирна. В ней особое значение имеет лишь наивысшие достижения, ведущие к вершине философской науки, а именно к марксизму. Русская классическая философия положительной роли в этом процессе играть не может, так как идея Октябрьской революции, которая была практически реализованная, и мы знаем, что в 20-е годы за пределы страны были высланы многие русские мыслители, не принявшие марксизм и революцию. Бердяев, Булгаков, Шестов, Франк, Зиньковский, Сорокин, многие из которых приобрели мировую известность. А, например, те, кто остались, тот же Павел Флоренский, были расстреляны. Вторая позиция такая. Она говорит о том, что русская философия уникальна. И это объясняется национальными особенностями характера народа, его хозяйственным укладом, культурными традициями, географическим положением и даже выпавшей на долю народа Божьей благодатью. Эта мысль приводится в работах Бердяева, Зиньковского, Франка, Флоровского. Особенно ярко эти позиции проявлялись в споре западников и славянофилов. Славянофилы – это Хомяков, Киреевский, Аксаков – настаивали на коренном различии исторических путей России и Запада, основанием на неодинаковости внутренних начал русской и западной цивилизации, которая прежде всего в религиозном мировоззрении. Истинным христианством они считали православие, поскольку только оно способно можно обеспечить гармонию духовного начала с индивидуальной религиозностью членов церковного объединения. То есть эта позиция такая несколько крайняя, да, славянофилы предлагали совершенно изолироваться от западных достижений, науки, культуры, значит, все должно было быть только самобытно. И вот третья позиция, которая, на мой взгляд, и есть самая такая адекватная, это позиция золотой середины, где, с одной стороны, идет уважение к западноевропейским философским традициям, понимание их значимости для формирования многих школ, направлений в русской философии и культуры, а с другой стороны, обоснование самобытности русской философской мысли посредством выделения своего поля проблем, своего образа философии, своего образа мысли, своеобразного толкования места и значения философии в духовной жизни человека и общества.
В духовной жизни святые отцы тоже призывают к такой золотой середине. Я так понимаю, что говоря о русской философии, практически все исследователи считают, что именно русская философия обладает каким-то своим неповторимым, ярко выраженным, самобытным характером и особенностями. И какие эти особенности, в следующей программе обязательно узнаем, потому что, к сожалению, на сегодня время нашей беседы подошло к концу. В следующем выпуске мы продолжим важный разговор об особенностях русской культуры как главного оружия в эпоху столкновения цивилизаций и информационной экспансии в отечественном образовании. Эта программа выйдет на наших волнах в ближайшее время. Ну, а я пока напомню, что у нас в студии была доцент Екатеринбургской духовной семинарии, кандидат философских наук Ольга Романовна Сигнаевская.
До свидания, дорогие радиослушатели. До свидания, Мария.
Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.